Сегодняшняя тема называется «Оккупация сознания». Оккупация. Ну, если мы будем знать, откуда идет оккупация, мы будем знать... Да. То есть, представьте, страна и оккупанты захватили, да? Кто-то идет в партизаны, кто-то не сдается. А кто-то вот так вот, ну и ладно. И вот наше сознание, оно примерно... Потому что счастливы мы себя чувствуем или нет, и реально мы есть, мы счастливы или нет, и живем мы хорошо или плохо, зависит от сознания. Вот. Кто же там сказал? Не бог весть какой ачарья, Фрейд такой был, Фрейд, он сказал, что 90%, если все взять за 100%, что ну, моя жизнь, 90% она зависит от меня. От меня. Лично. А 10% зависит от обстоятельств. Из этих 10, 90% зависит от меня. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? Понимаете, да? Да. Все зависит от меня. Ну, если все так говорить от меня, это будет немножко неправильно, потому что от меня свободного оно зависит. От меня зависимого вообще ничего не зависит. Если я зависим, да, то это вообще не я. Это зависит от кого-то. От меня свободного зависит. А я свободен, когда я с Богом. Когда я самостоятельный, когда я принимаю решения. Когда мой разум не оккупирован. Не оккупирован. Понимаете? Оккупация. Это мне что-то надо, а я не знаю, как поступить. И я иду сам. Люди сами идут в эту оккупацию. Хорошо, просто хорошо. Просто думать не надо. Когда думать не надо, они работают вот так вот, ну, на автомате, получают зарплату, им кино какое-то там крутят. И вроде хорошо, да? Вот я когда-то в глубоком детстве читал книжку Носова «Незнайка на Луне». Кто-то читал эту книжку, да? Читали? О, все читали, бля. Все читали, не знаю, как... И там, если помните, был такой эпизод. Книжка социальная, конечно, там вот так у нас хорошо был. Социализм на Земле, приехали, там коммунизм был, то есть этот капитализм. И там был такой дурацкий остров, помните? Ну, вы самый главный, не поняли. Там был дурацкий остров. А там были вот эти кротышки, они жили. И те, которые не могли... Ну, какие, как бомжи, что ли, вот это вот, которые без шляпы, без этих, считалось, что, ну, он себя не может обеспечить. Их ловила полиция и свозила на дурацкий остров. А там был какой-то воздух странный. И что они там делали? Им там качели-карусели, кино крутили, и, то есть вообще ничего не надо делать. Кормили, никакой ни концлагерь, нет, все кормили. И они обрастали шерстью. И потихонечку превращались в баранов.
Ух ты, вот это мультик.
Это книга. И потом их, я так думаю, как это вот вообще пропустили. И потом там, когда этот незнайка с пончиком, а их предупредили, что там страшно, там вы перестанете быть людьми. У них пришли, да там хорошо. И однажды этот незнайка залез так за загородку и смотрит, там баранов стригут. Вот. И там, который говорит, давай, скоро ты сюда будешь. И тогда они стали замышлять побег и все такое, да. Вот. Вот это и смысл оккупации. Оккупация, самое главное, мы за тебя будем думать, и мы тебе даже все сделаем хорошо. Но ты не самостоятельно, не свободен. Так хорошо, я как в яслях, надо было вот головная боль, надо что-то было делать, что-то думать, как-то выживать. Что-то придумать, какой-то как-то этот прогресс двигать. А то все за меня думают. Но я превращаюсь в барана. В конце концов, одно поколение, второе поколение. И люди просто не думают. Просто не умеют думать. Если человек не умеет думать, он накрепко зависает на средствах массовой информации, на телевидении, на газетах. Помните советское время, когда все, что в газете, это истина. Истина. И никто даже подумать не смел, что там может быть что-то не так. Почему? Настолько И когда говорили, что это нет, да как же, там же вот эта газета «Правда» написана, да? Или там «Комсомольская правда», или какая-то другая, еще одна какая-то правда. Но люди, и все. И чем оно кончается? И потом этих людей потихонечку ужимают нравственно, политически, экономически, физически. И они все терпят. И даже подумать не могут, что тут что-то не так. Их стригут, их убивают. Вот это в той книжке Носова, только их там не резали, этих баранов, потому что, ну, детям все-таки читать, да? Только стригли. А тут просто берут и выжимают жизнь. Сразу просто посмотрите. То есть оккупация сознания. Любая оккупация, оккупационная война начинается с предварительной артподготовки, с оккупации сознания. Сначала оккупируется сознание, а потом можно брать. Потому что если сознание не оккупировано, этот народ взять нельзя. Вот пример. Помните, там Александр Невский и все такое. Неизвестно, правильная эта история, неправильная. Ну, во всяком случае, говорят, вот кто там с мечом к нам придет от меча и погибнет. Там кто сунется, так по шапке и получишь. И никак взять нельзя. Никак нельзя взять. Или вот, например, есть такая страна, Афганистан, интересная страна. Никто не сумел ее завоевать и никто не сумел оккупировать. Земля горит под ногами. Афганистан. Удивительная вещь. А в чем же дело? И смотрите, если мы просто чуть-чуть начнем думать, Смотрите, Советская Россия, перед революцией, перед вот это 17-й, перед 905-й год, самая огромная держава в мире, самая огромная. Америка там даже вообще никак даже не отсвечивает по этому поводу. Уже на Балканах. Изобилие всего-всего-всего. Ведется война и изобилие всего-всего. Не за счет награбленного, а за счет своего. Вот это зерном кормили всю Европу, ведя войну, и вот и все хватало. Искусство, науки, все-все-все-все. И тут раз — революция. 17-й год. И сейчас всплывает правда о 17-м годе. Просто пришло 200 человек. Всего 200 человек. В том числе Ульянов, Ленин, там Троцкий, либо как его, Бронштейн, да? Несколько партий. Просто проголосовали, просто сменили правительство. Красной армии никакой не было, были просто наемники, обильно снабдили золотом. И за 3 года 10 миллионов человек истребили. Никто даже не дернулся. 10 миллионов. Как это может быть? Эти 10 миллионов были непростые. Уничтожался генофонд. Уничтожались люди думающие, никакие попало. А потом еще там 20 миллионов, еще там Отечественная война, это просто были, то есть это ерунда была. Вот то, что вот за вот эти 3 года было, гражданская война. Просто вдумайтесь, народ, который самый сильный, который самый грамотный, который самый, просто приходили и убивали. И никто даже не дернулся, почему? И убивали кого? Профессуру, 300 тысяч священников сразу убили. То есть всех. Особо верующих людей убили. Вот. Это просто приходили и убивали всех подряд. Почему? Просто резали, как баранов. Почему? Почему, когда раньше сюда приходили, кто с мечом, тот от меча и погибнет. Почему это случилось? К вам вопрос.
Значит, такой сильный был народ.
Народ был очень сильный.
200 человек все сделали.
Потому что прежде этого была артподготовка, прежде этого была проведена оккупация сознания. И она была проведена не тем, что там заменили, что вот это коррупция, что там орден меченосцев и все такое, что масонская ложа, не этим, что их встречали там, не этим. Не миллионы там этого Штоффа, американского банкира, там 20 миллионов долларов прислал на революцию. Революцию поддерживали. Не было Антанты никакой. Было белое движение. Это вот эти русские. А их не поддерживали. Их морили голодом. Все. Почему? Вопрос. Почему произошла не просто советская власть, красная, да? Красная власть. Я это говорю, потому что с нами, с каждым происходит. Вот там, смотрите, где происходит разруха, где в семье происходят нелады, назовем это в микромасштабе межнациональная какая-то там, это, да, где не хватает денег, это только потому, что у этого человека оккупировано сознание. Другой причины нету. Потому что русский народ, мы говорим русский народ, на самом деле все там дружили, никто это потом, этот Керенский, вел такой декрет о национальном самоопределении, и тут же посеяли рознь, и потом люди пошли друг на друга. Да? Почему и Кришна говорит, что не было, была формация такая, формация, были дружны. Не было этого вопроса какого-то, ни религиозного не было вопроса, ни вот этого. Почему люди пошли, им просто сказали сверху, и они пошли. Почему они так управляемые? Потому что оккупация сознания означает, я верю всему, все, что официально, декреты подписано печатью, лычки, погоны, я верю власти официальной, назначенной. Но я не советуюсь изнутри. Изнутри. Все талантливые люди, все решительные люди, они божьи люди. Почему? Потому что они отсюда. Но если это дело оккупировано, оккупацией, то я это не я. И от меня вообще ничего не зависит. И просто спокойно приходят и убивают. Просто убивают. Была тщательно подготовленная оккупация сознания. Вот это то, что называется царской Россией. Для чего? И чем она была подготовлена, угадайте. Но она была подготовлена религией. Она была подготовлена православным христианством, о котором кричат, вот убили священников и все. Давайте вспомним, как оно пришло, православие. Оно пришло, оно уже было не христианство, потому что 2/3 населения просто вырезали огнем и мечом, помните, да? И потом в ранг святых возвели этого. Да? Феликс из Дзержинский стоит у нас в Запорожье, кровавый диктатор. И таких много. Но нам рассказали, что он же святой практически. Вот. А эти люди, они вели себя как захватчики на чужой территории. Всякая хорошая религия, если оттуда взять вот эту вещь, что ты сам можешь с Богом общаться, превращает тебя, вот как в Дурацком острове, да? При этом тебе говорят хорошие вещи. Сегодня был хороший Шримад-Бхагава, там говорили, что и было говорилось, что вот пожертвования, жертвоприношения, то-то-то-то-то, в любой ситуации хорошо. Но это возможно и без Бога делать. Это можно делать и без Бога. Так вот, если ты будешь это делать без Бога, ты погрузишься в очень удобное такое состояние. Но ты разучишься думать. Ты разучишься думать. Ты попадаешь в некую систему. В некую систему. До этого... Что такое система? Система — это то, что повторяется раз, два, три, и это удобно. И во многих вещах система пользуется. Режим дня, да, вовремя чистить зубы, вовремя ложиться спать, вовремя есть. Это правильно, да. Но если приходит Господь, вот что-то надо сделать, а у тебя система, извините, у меня обеденный перерыв, понимаете, знакомая ситуация, да, то вот Господь ушел. Что такое, если Господь ушел? Царица Кунти прекрасно об этом говорит. Если Господь уходит, все начинает проваливаться. Что такое зло? Зло — это отсутствие Господа. Это зло — это не конкретно. Вот пришло зло. Господь ушел, и тут начинает все хуже, 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 хуже происходить. Происходит Что происходит хуже? Происходят люди без Бога. За них все решает. Что такое безбожники? Это человек, за которых все решают. Как сделать безбожный народ? Надо за ним решить. Вот эта партия. Вот это. То есть человек, любой человек, который встает между Богом и человеком, есть демон. Никто не может стать между Богом и человеком. Это сразу демон по определению. И ничто вообще не может стать между Богом и человеком. Если что-то туда, или ну вот этот, вот он духовный учитель, и подсовывает вот только я, а потом я тебе расскажу. Значит, это уполномоченный представитель Господа Кали. Господа Кали. Вот Кали-юга. Знаете, про Кали-югу все лекции, вот смотрите, Шрилы Прабхупады или там кого-то еще лекции, они складываются из трех частей. Сначала человека приводит в сознание, что не так уж тут и все и хорошо, и ругается материальный мир, ругается материальный мир. Вот ваши чувственные наслаждения, вот они к чему там ведут, и вот это вот дальше прославляется. А что будет, если вы будете духовные, а вот сознание Кришны, все там хорошо. Ну и дальше говорится, как этого достичь. Вот посмотрите, любой текст, вот, он где-то состоит из этих трех частей. Сегодня хороший день. Сегодня день Бхактисиддханта Сарасвати, да? В курсе, да? А вы в курсе, что Бхактисиддханта Сарасвати смиренный, в общем, человек, но он больше всего ругал религию. Ругал религию. Он не ругал мир. Мир-то в полном порядке. А вот религию он ругал. Потому что оккупация происходит с религией. Потому что я могу находиться в мире, и я могу работать и с Богом общаться, и под руководством Господа, даже не зная никаких божеств, ничего, я как-то могу вынырнуть, выплыть и любовь заиметь, и все что угодно. И в принципе, это называется вайшнавизм. Есть религиозность, а есть вайшнавизм. Вайшнавизм – это не религиозность. И в некоторых местах эти вещи даже противоречат друг другу. Я сейчас зачитаю. Вот эта книга, она тут не вся, просто начало. Это Пурначарна. Знаете, Пурначандра с вами. Знаете такого? Слышали про такого? Да, Пурначарна. Вот, смотрите. Скрытие препятствий сознания Кришны. Пурначандра с вами. В введении он пишет. Я делаю это... То есть он... Некоторые вещи могут показаться этими апаратхи, оскорблениями и все. Вспомните, во времена Сталина, если ты чуть-чуть не так скажешь против правительства, это не просто апаратхи, и не говорили, что это вам потом обернется в следующей жизни, или это их просто привели и расстреливали людей, да? Ну, чтобы народ не мутили. А все остальные барашки, все в порядке. И вот Пурначарнар говорит, смысл не в том, что да, эти гуны нас закрутили, у нас сознание... Зло конкретно и имеет имя, отчество и фамилию. Его надо называть. Зло конкретно. И я хочу сказать, что во всех религиях, не только в ИСКОН, не только в христианстве, не только в мусульманстве, везде забита та же программа. Подготовка человечества к уничтожению, чтобы оно потом даже не пикнуло. Точно так же, как одним махом. Вы слышали что-нибудь о золотом миллиарде? Слышали? Не слышали? Ну что, типа перенаселение, и надо сократить население. То есть, ну, миллиардиков 6 так убрать. Миллиардиков, даже не миллионы. Потому что не хватит полезных ископаемых, не хватит вот это. И это, говорит, открытым текстом. Маргарет Тэтчер говорила, в первую очередь будут подвержены этой... который вот Советский Союз так называемый. Вот. И первый этап удачно случился, вот эта революция была. Миллионы, то есть все. Хочу заострить на такое внимание, что оккупация сознания произошла. Происходит ли это сейчас? Да, это было вот буквально недавно. Оккупация сознания. Просто Арчи Деви сидела вот здесь, рассказала, там все киджай, 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 и сверху сказали, а она не очень. И все вайшнавы, да, наклонили гриву и сказали, ну да. А некоторые со слезами на глазах сказали, мы вас очень любим, но вас слушать нельзя. Да. Что это, скажите? Что это? Это что, сознание Кришны, когда я не соображаю ничего? Нет. Это происходит, это означает, что в ИСКОН это сработало. Это уже сработало. Значит, что-то не так, что-то не договаривает, понимаете? Что-то не договаривает. И когда вот это идет такая пропаганда, люди, которых их просто убивают. Их просто убивают. Как, ну это политика. Политика, которая, вот, пожалуйста, Аиндра Прабу. Посмотрите, все знают. Абсолютно все знают, что его просто убили. Вот все знают. Все знают, почему убили. Вот такую книгу он написал, и потом несчастный случай случился. И даже полиции не дали осмотреть. Быстро упаковали и пошли в Гангу топить. Даже все знают, и все молчат. И когда я подхожу, говорю, ну как же это? Он, ну, не доказано. Извините, я не верю. Не доказано. Вот Пурначандра, пожалуйста, пишет. Вот Бхактисиддханта Сарасвати что пишет. То есть в первую очередь оккупация сознания, оно не просто не дает к Богу, оно подготавливает твое уничтожение. То есть что такое оккупация? Это тебе выжимают ресурс и потом выбрасывают. Выжимают и выбрасывают. Что делают оккупанты? Они выжимают ресурсы, человеческие ресурсы, и потом просто очищают территорию. Вы нам не нужны. Вот так вот. Советская власть то же самое дело. Когда приходили красные, которые там не было русских людей, там были латышские эти китайцы, причем они не были даже воины, они не были этими. Да, на железную дорогу строили китайцы, да, их просто взяли, они не были воины. Они не были, они уничтожали мирное население. Мирное население просто знало, когда они убегали, потому что они знали. Они особо и жестоко, они просто людей пополам пилили там, да. Вот. Когда Белая гвардия приходила, их встречали с цветами. Потому что это вот наше. Вот это оккупация. Оккупация. И признаком это правильная власть или неправильная власть. Бывает, что захватывает. Вот Ленин сказал, тюрьма народов, этот, Россия, да, тюрьма народов. Ну как эти народы жили? Изобилие было, драк междоусобных не было. Это разве была оккупация? Нет, это была не оккупация. Также были империи, да, это византийская, там римская, но римская это большой вопрос, там история уже похоронена. Независимо от национальности выбирали по, вот, ну, по качествам, да? По качествам. Что такое по качествам? Это значит, Божьи люди были в управлении. Божьи люди были в управлении. Как это кто-то сказал? Работа от слова раб, увольнение от слова воля, вот. А должность от слова долг. Должность. Вот эти должности, это какая-то система, структура, когда большая масса народа, там, конечно, нужна структура. Но их, это называется должности, но это люди долго должны там быть. Люди долго, это долг, это дхарма. Дхарма это мое свойство. Врожденные свойства, это я, и поэтому на должности должны быть поставили личности, а личности это те, которые самостоятельно решения принимают, которые с Господом, да, вот, и тогда все в порядке. Знаете, Господь, он такой, или как скажем, вот добро и зло, как отличить добро и зло? Очень просто. Добро, оно одноразовое. Оно одно раз как-то вот провернется, в следующий раз это будет по-другому. Господь не повторяется, в следующий раз по-другому. И личность, он два раза ничего не повторяет. Настоящий композитор, настоящий врач, настоящий политик, настоящий полководец, почему он такой побеждает, за ним не уследить. Вот. Иисус Христос ни разу не повторился, там у него было 3 раза подряд исцеление слепых, и не успевали записывать, все по-разному. Одному плюнул в глаза, и он прозрел, еще так интересно, плюнул в глаза. Ну что, говорит, видишь? Он говорит, да что-то вижу, как столбы люди. Он говорит, ну глаза протри, выдергает, ну как, все нормально. Вот. Другому просто сказал, там, вера твоя, а третьему там в землю плюнул, грязь собрал, ему иди умойся, все в порядке. Все по-разному. То есть и в этом вот лицо Бога, оно все время меняется, меняется, меняется. Знаете, есть такой момент, практикуется, посмертная маска. Знаете, что такое посмертная маска? Вот человек умер, у него раз это, и потом вот такой был. С Петра I я видел посмертную маску, там с Ленина делали посмертную маску. Ну, с таких людей, которые не абы кто, но такие. И вот система, которая повторяет. Смотрите, если я повторяю успех, который уже случился второй раз, он уже будет меньшим. Почему? Потому что Господь уже уходит. Остается какая-то тень, какая-то посмертная маска. Да, Господь тут лицо. Ну, раз это все сделали. Если еще раз повторил, еще меньше. Еще, как знаете, на ксероксе. Раз, 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 оно хуже, 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 дальше, дальше, дальше. Вот. И система, которая вот одно и то же, каждый день, оно все хуже, хуже, хуже. И не то, что люди злее становятся, не то, что люди... Просто Господа, зла нет, есть отсутствие добра. Просто Господь уходит, 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 уходит. И там начинают проявляться и расцветать нехорошие качества. На самом деле уходят плохие. Люди становятся хуже, 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 хуже. И чем дольше система существует, вот когда она только возникла, никто не знает, а что с ней будет. Но когда она уже зависла уже надолго во времени. И чем дольше во времени, тем места вот эти вот в структуре портятся. Портятся. Причем портятся с самого верху. Все в курсе, да? Веды говорят, что сверху портятся, с браманов портятся. И теперь, чтобы попасть на какое-то место здесь, чем дольше структура, тем дольше... проходит вот это облучение, оккупация сознания населения, которое эта структура обслуживает. Вначале это было здорово, но потом, когда Господь уходит, он же дальше, а мы решили одно и то же повторять дальше. И теперь, чтобы попасть в это место, пока я прохожу до этого места по иерархии, по ступеням, я пока не испорчусь до той степени, в каком уже это место испорчено, я туда не попадаю. Или меня назначают, прямо смотрят такого. Это происходит автоматически. Кто это делает? Это происходит автоматически. Почему? Не какие-то там мировые, вот это, они прекрасно знают эти вещи. Главное что? Остановить процесс и повторять его несколько раз. Картошка на одном месте вырождается, да? Человек это гораздо хуже. Картошка, ну, выродилась, ну, мельче, да? Но она хоть ядовитая не становится. А люди становятся хуже, 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 и потом они начинают себя уничтожать. И потом, когда система, ну, созрела, ее просто... И поэтому Пурначарна Прабху говорит, самое главное условие бхакти – это свобода. Я начал с чего? Что от меня зависит, что не от меня зависит. Фрейд, вроде у него репутация там всякая разная бывает, но он говорит, 90% от тебя, но 10% от обстоятельств, обстоятельства на 90% от тебя зависят, понимаете? Вот что пишет. И поэтому об этих вещах запрещено говорить в силу того, что у руководства понимаете кто. Гьянешвара Прабху, опираясь на Махабхару, так говорит, демоны заняли власть еще 5000 лет назад и уходить не собираются. Вот, и поэтому осуждение структур или конкретных людей является апарадхой, самым страшным грехом. Вот. Но что говорит по этому поводу Пурначарна с вами? С вами. Он говорит, я делаю это не для того, чтобы разрушать, а чтобы созидать. Авраам Линкольн как-то сказал, кто желает помочь, имеет право критиковать. Разумные люди приветствуют конструктивную критику, она приносит им чувство облегчения, надежду и веру. Искон – это наследие Шрилы Прабхупады и его миссия детище. Ученик испытывает естественное желание защитить, сохранить и улучшить миссию своего учителя. Каждая миссия начинается здорово, но просто некоторое время по кругу погонять, и вот уже все. Эта миссия, как раз сегодняшний именинник Бхактисиддханта Сарасвати, да, он говорил, что система, которая задержалась долго на одном месте, превращается в свою противоположность и начинает не из животных делать людей, а из людей делать животных, она просто их убивает. Просто достаточно, как закисают. И мы это уже видим воочию, что это есть. Я не претендую на роль врача. Однако давно лечащийся пациент в какой-то степени разбирается в методах лечения. То есть человек испытывает это на своей все вот этой вот. И вот теперь мы ж вайшнавы, как бы, да? И вот он пишет это Шрила Санатана Госвами, Брихат Бхагаватамрита, 2.7.121 текст. 2.7.121, комментарий. То есть это то, что можно посмотреть. Для обычных верующих грех – это все, что противоречит религиозным принципам. Однако для преданных Верховного Господа грех – это все, что препятствует чистому преданному служению. Разницу ощущаете? Да? Все, что противоречит чистому преданному... А что такое чистое преданное служение? Это сознание, которое без оккупации находится, и что мне Господь сказал, я пошел и сделал. Господь сказал, я сделал. Господь сказал, я сделал. Это противоречит принципами. А Господь, к слову, говорит всегда тогда, когда именно это противоречит. Потому что когда не противоречит, то и ты сам знаешь. И ты в это время работаешь на автомате. Но как только Господь говорит, а вот тут надо нарушить. Нарушить. Почему? Потому что идет какая-то реорганизация. Вот тут надо нарушить. Знаете примеры, когда нарушить? Когда Кришна говорит Юдхишхире, а вот надо тут соврать просто. Юдхишхире, который ни разу в жизни не солгал, ни разу в жизни. И он, кстати, не послушался, да? Помните? Он не послушался. В чем? Ну и зря. А мог бы угодить Господу. Вот так мы угождаем Господу, именно нарушая. И когда я нарушаю, я иду против системы, я что-то изменяю. А Господь и говорит, он надеется на меня, что вот тут надо что-то поменять. А я этого не делаю. Он говорит, ну что же делать? Так, сейчас. Все подряд мы тут не будем читать, просто. Шрила Прабхупада объясняет в одной из своих лекций. Жить духовной жизнью не означает отказаться от деятельности чувств. Иначе зачем здесь говорится Хришикеша? Хришикеша – это повелитель чувств. Хришикеша означает индрия, чувство. Чувство очищается, а не устраняется. Например, если у вас катаракта, вас оперируют, удаляют катаракту, а не глаза. Глаза должны остаться. Человек, находящийся в системе, чувств лишается. Потому что Господь Хришикеша, иногда вот мы, а как же Господа, иногда у нас все бурлит внутри. Да нет, не так. Не должно этого быть. Например, мне вот звонила, сейчас на сайте опубликована такая работа Лакшмана, да? Вот, кто-то видел. И кто-то иногда читает и в шоке. И наша знаменитая поэтесса Лена Крапивка прочитала, она говорит, я плакала после этой статьи сутки, наверное. Я говорю, я такого Кришны не понимаю и не приму никогда. Угу. И Лакшман прав, и она права. И он говорит, ну кто хочет, пускай имеет такого Кришну. Я такого не хочу. И она написала стихи, эти стихи это вообще их где-то там рядом разместили. Вот. Просто, ну, надо было, это просто надо читать стихи. Она говорит, нет, нет, не может быть плохо. Не может быть плохо. А система нам иногда говорит, может быть плохо. Может быть плохо, потому что жизнь такая. Потому что ради Родины вот это надо сделать. А если нет системы, плохого просто нету. Потому что есть Бог. Бог не помещается ни в одной системе. Чудо не помещается ни в одной системе. И поэтому, когда есть Господь и любые обстоятельства, у Господа есть в кармане какое-то чудо, и Он это все разрулит, и всем хорошо. Но как только это рамки и система, а в системе чудо быть не может, в системе же правила, а чудо не по правилам. И долго существующие системы, особенно религиозные, потому что другие системы на это как бы не сильно претендуют, они говорят, а чудеса это не надо. Не, не надо, чудеса это не главное. А почему они так говорят? Потому что там чудеса уже давно закончились. Система очень жесткая. Там просто не может быть ни Бога. Система она хорошая, там все хорошо. Там ты как-то очищаешься, твоя жизнь приходит в норму. Но там все хорошо, только Бога нету. Бога нету. Но это оккупация. Это оккупация, это резервация. Тебе хорошо. Ты просто тебе как овцу загнали, расчесывают, кормят. Вот тебе свежая травка, вот тебе ассортимент. Но тебя потом остригут и заколят. Это оккупация. Оккупация, она начинается не с геноцида, вот такой. Геноцид потом. Потом приходят, когда стричь. Вот это геноцид. В то время, когда сопротивлялись только казаки, потому что казаки, они бы не всегда отдельно стояли, да? И тогда вышел декрет о расказачестве. 4 миллиона казаков. И Лев Давыдович такой, просто послал туда, и из 4 миллионов казаков 1,5 миллиона просто срубили. Просто 1,5 миллиона, просто за один раз так, раз и все. Почему? Думать умеют. Потому что они были не просто, они были самостоятельны, у них были семьи. У них были семьи. И вот семья это, вот все же в курсе, что семью по структуре построить нельзя, что бы там ни говорили, да? Муж, жена, они там поругались раз, а ругается ей, потому что кто-то какую-то систему хочет свою задвинуть, она говорит, не-не, подожди, какая система? Я так не хочу. И раз, и договорились, как-то приняли свое, и которое больше никому оно и даже предложить нельзя. Вот только у нас. И хорошо. И поэтому вот как семья, ячейка общества. А давайте сделаем одну глобальную такую ячейку, но там уже всем определим роли. Определим роли. И знаете, первое, что стало разрушаться, когда пришла советская власть. Первый декрет, помните, о семье. Первый декрет какой, помните, был? Первый декрет был о... Нет, первый декрет был о правах сексуальных меньшинств. Да. То, что мы голубые называем, да. Да. Потому что их не надо трогать, они тоже люди, они хорошие. А потом вышел декрет. И я знал о нем давно, но я не знал, что это Надежда Константиновна придумала. Называется «Социализация женщин». Потому что женщины были, они же в рабстве у мужей находились. В рабстве у мужей женщины находились. Их надо было освободить. Да. Прочитать, как их освобождали. Вот. Нет, женщина должна быть свободна. Сейчас мы. Да, женщина должна быть свободна. Смотрите, слова правильные, но в результате это полное. Вот. Это Калантай и Крупская. Наши знаменитые. Вот. Декрет о раскрепощении женщин. в скобках, частное владение женщины. Брак стал называться частное владение женщиной. И поэтому, ну разве можно? С 1 января 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами от 18 до 32 лет. Это третий пункт. Забывшими владельцами, в скобках, мужьями, сохраняется право на внеочередное пользование своей женой. Как это, да? Волосы дыбом просто, да? Я тоже не понял. А потому что, ну, те уже никому не нужны. Да, да. Дальше. Пункт пятый. Распределение следования. Я, смотрите, вот это колхоз, создание колхозов, это просто возвращение крепостного права. Только в 40-х годах им паспорта вернули колхозникам, до этого не паспорт, просто привязка к колхозу и все. Ну, как так могло получиться? Такие свободные люди, такие... Почему? Была подготовка. Сначала оккупация сознания происходит, а потом вот делай, что хочешь. Понимаете? Потом просто выпускают из тюрем крайних уголовников, дают им власть, а вот эти мы типа духовные. Какие же вы духовные? Посмотрите на вот этих духовных. Они воины все. Они воины. Посмотрите на каждого святого. Он всегда имел конфликт вот с этим. И он защищал людей. Он их не давал. Распределение. Заведование отчужденных женщин предоставляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Распределение, да. Шестой пункт. Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще 4 раз на день, не более 3 часов. То есть, ну видите, каждый мужчина, да. Представляете, что такое система? Что такое система? Смешно. А знаете, чем это было смешно? Потому что тогда было известно, это был удар, мощнейший удар. Декрет вышел, зарубили, но все-таки воспользовались. Фактически, это знаете, как выглядело? Разрешили, просто окружали парк, солдаты отлавливали женщин, таких хорошеньких, просто вели там и делали, что хотели. Почему? А у нас вот декрет, социализация, это свобода. А потому что есть такое свойство телегония, и знаете, этим занимались не самые лучшие люди. И потом эти женщины рожали не самых лучших детей. Чтобы деградация нации происходила. Это не просто так. Да? Под хорошими вещами, словами. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предоставить от рабоче-заводского комитета удостоверение своей принадлежности к трудовому классу. 12 пункт. Рождаемых младенцев по истечении месяца отдаются в приют народной ясли, где воспитываются и получают образование до 17-летнего возраста. А с 18-летнего возраста понятно что, да? Да. Когда, смотрите, вот это и есть. Параллельно с этими были зверства страшные. Зверства страшные. Вторая мировая война, средневековые экспедиции, это там побили все рекорды. Все рекорды. Параллельно с этим тонны золота увозились за границу. Вот они. И вот я еще хочу сказать. Народ все-таки брыкался, да? Но брыкался тот народ, у которого все-таки вожак нашелся. Вожак с нормальными мозгами. Одним из них был Колчак. Колчак. Он просто в Крыму организовал республику. Два было таких прецедента. Значит, батька Махно там некоторое время продержался, истребили его. Потом и за ним шли, и там все хорошо, и было счастье, и при переизбытке беженцев с голодных районов, потому что голод был организован. Голод был организован как? Никогда Россия не имела голода ни в какую войну, но просто была продразверстка, забирали все подчистую, элеваторы ломились от зерна, все за границу сплавлялись, то, что не умещалось в элеваторах, сжигалось. И я просто это уже говорил, вот Тамбовский волк тебе товарищ, слышали, да? на Тамбовщине решили не умирать от голода. Вот решили не умирать. И взялись за оружие все, дети, женщины, старики, и отбились. И советская власть там 3 года ничего не могла сделать. Не могла сделать. Там впервые и они жили, у них были школы, и голода они не знали. Везде просто мерли, просто трупы везде. Там вот эти как фотографии, Освенцим, там вот это все такое. По сравнению с то, что у нас было, там было и меньше все гораздо. Вот. Было впервые проведено это газовое такое оружие, газом травили их. Они в леса попрятались с подветренной стороны газом. Зайцы, кролики там все поздыхали, партизаны выжили. Вот. Ну, люди все-таки как-то... Вот. Потом просто пошли, пожгли все вот эти села, деревни, мирных жителей всех. И при этом в этих акциях участвовали. Против мирных жителей не надо профессионального воина. Было бы оружие, да? Было оружие. И поэтому во все времена, всегда и в эту пору самая большая лоботомия производится... оккупации сознания на военных. Это понятно почему? Потому что ты им даешь оружие, потом куда пальцем показал, и они пошли местных жителей, потому что они присягу дали, понимаете? И браманы философствуют вот тут вот, как бы вот это на чистую биосферу, и все, солдаты просто пришли, им дали оружие, им сказали, это ваш долг, это ваша дхарма, они пошли это все сделали. И все. Поэтому... К чему я говорю это? Настоящее сознание Кришны начинается с того, признак сознания Кришны, я с Кришной. А если я с Кришной, значит у меня рядом победа, сила, благосостояние полное и нравственная чистота. Вот. Если у меня этого нет, и я считаюсь религиозным, это религия лжи. Это не религия правды, потому что религия правды, она тебе дает в первую очередь соединение с Господом, и у тебя все есть. Это симптоматика его присутствия. Нет, это духовно, вот Христос терпел, и все такое. Да нет, Христос никогда голодным не был. Не было хлеба раз, и там 5 хлебами накормил. Чудо потому что есть, потому что Господь с тобой, да? Так ведь? Чудо, а тут уже чуда нету. Более того, есть специальное истребление такое. И нам это... И Господь подсказывает, ну ты вот так вот сделай, будет нормально. А не-не-не, ну тут же правило такое, как же. А это сложное эго, наверное, говорит. Это же самосохранение. Понимаете? Сознание Кришны начинается с сознания. И если мне плохо, значит... Понимаете? Значит, оккупация. Оккупация. Она продолжалась и всегда будет. Она давно уже продолжается. Мы реально живем, что лучше с каждым днем. Цены, все такое, да? Это что означает? Оккупация. Вот если мы лучше начнем жить, тогда есть смысл говорить. Когда лучше человек живет, там и нравственность лучше, это не развращение, нет. Там... Да, и так, что я хотел? А, хотел дочитать вот это. Итак, Шрила Прабхупада объясняет в одной из своих лекций, жить духовной жизнью не означает отказаться от деятельности чувств. Иначе зачем? То есть, когда человек, это признак, когда человеку говорят, ой, это эмоции, это не надо, это, ну, это ложное эго, это деятельность чувств тела, Шрила Прабхупада говорит, они должны быть. И вот когда я остаюсь с одними мыслями, и у меня одни лозунги и эти самые приказы, это означает, я нахожусь в системе, я нахожусь в оккупации, я не нахожусь в сознании Кришны. Не нахожусь. Я неверующий человек. Я слабый человек. А значит, я способен на предательство. На предательство. Знаете, когда считается, человек созрел и необратимое, у него необратимое, то есть наступает, когда человек начинает проявлять признаки садизма и при этом не замечает этого.
Вот. Это деградация
необратима. Да. Значит, его надо просто... И медицина говорит, это не лечится. садистов, если берут и ну, застукали, сажают в тюрьму, он там срок проходит, и что такое, он возвращается, он маньяк остается маньяком. То есть что-то произошло, что-то сломалось. Он как вампир, как это, он просто будет искать опять жертву, ему опять надо над кем-то вот понасильничать. Именно таких людей, такие люди делали советскую власть, именно такие люди насиловали, просто специально насиловали всех вот этих вот, чтобы потом родилось вот такое поколение уже на уровень ниже. И на высоких постах очень много таких людей находится. Все насильники, и не просто насильники, а вот они получают удовольствие от этого. Клику святых запросто. Клику святых, да. Ну, наш этот... Как вы думаете, 2/3 населения уничтожить народа, это не просто по необходимости. Это нравилось людям. Нравилось людям. Вот наш Владимир там, да? Вот. Ленин. Например, как это может сказать? Когда был голод, и это... пришла депеша, что народ голодает. Он говорит, как голодает? Траву ест. Как же его этого? Лев Троцкий, да? Он говорит, вот когда матери будут есть своих детей, вот это голод, а это еще не голод. Троцкий. Нет, Троцкий, да. А Ленин, да, такой пушистый Ленин, я сам читал Ленина. «Общество чистых тарелок», он такой с маленького возраста нам рассказывается, какой он был хороший. Этот Ленин пишет, что «Централизация. Централизацию невозможно, только голод и голод. Хлебные карточки, как было сделано, очень просто и технично. Просто запретили, просто запрещено было сельчанам торговать в городах. Только пришел у спекулянта, расстрел на месте, все забирается. Голод стал в городах распространяться, пришли крестьяне, сказали, ваши братья рабочие голодают, продразвертка, и забрали все. Ну и отправили туда. И хлебные карточки. И он сказал, это сработает лучше гильотина. Вот так проводилась централизация. Централизация. И под эту гребенку женщины отдельно, мужчины отдельно. Мне, например, нравится, когда сидят вайшнавы, муж и жена рядом. Мне нравится. А когда женщина там, мужчина там, то есть вот муж там, жена здесь. Мне это очень напоминает социализацию. Вот то. Очень напоминает. Потому что это неестественно. И говорят, что это типа вот нравственно. Нравственно, когда муж сидит рядом с женой. Вот это нравственно. Это все в порядке. Вот они защищены друг друга. Да, если ты... Ну, это хорошо, если одни саньяси. Вот там саньяси женщин, там саньяси мужчины. Я понимаю. Когда грехаски приходят, их вот так вот делят. Это очень мне напоминает религиозные времена. Извиняюсь, конечно. Но мне кажется, что-то тут добавили. Что-то тут не то. Да. Ага. Итак, цитата. Это Шрила Прабхупада, Бхагаватам 1.6.37, комментарий. Итак, во всех сферах преданного служения свобода играет ключевую роль. Свобода играет ключевую роль. Без свободы не может быть преданного служения. А мы начали, оккупация, это же не свобода, не свобода. И поэтому начинать надо с сознания. А что такое свобода сознания, скажите? Если я читаю книги Шрилы Прабхупады, потом пошел в Гаудию Матх, и мне говорили, все, пропал. Да я с ними пообщаюсь. Не, все, это свобода. То есть сектантство и несвобода. Сектантство это какие-то вот рамки, да? Вот это нельзя читать, это неблагоприятно. Да неблагоприятно одно и то же долбить, читать и бояться за забор заглянуть. Железный занавес. Вот это неблагоприятно. Советский Союз это концлагерь, в котором очень быстро уничтожались люди, численность населения просто катастрофически уменьшалась. Это был концентрационный лагерь. И как бельмо было, вот это Врангель, который приехал и создал свою маленькую республику на как этот полуостров-то? Нет. Крым, Крым. Крым. И там, сколько, 3-4 года, не помню, там люди просто благоденствовали. И, а люди же знали, как там живут. Там просто с голода они скелеты ходили, а здесь все было в порядке, голода не было. И это, конечно, немножко раздражало. Почему? Потому что всем говорили, необходимость так, там антанта, там вот это вот. Да как живут под носом, живут, нормально живут. И надо было уничтожить. И надо было уничтожить. Почему? Потому что прецедент. Потому что наша идеология подрывается, вот просто пример на глазах. Вот. И как уничтожали? А в Китае было то же самое абсолютно. Там Тайвань. Да? В Китае тоже была социалистическая революция. Но там было до того острова надо было доплыть, Крым это просто было там этот Сиваш вброд перейти можно было. И когда вот это началось, часть людей белой армии полегло на защите, остальные очень много отправилось. Вот Колчак отправил, были спасены люди. Спасены люди. Я про то говорю, что как только возникает настоящее бхакти, настоящее преданное служение, люди по-настоящему счастливы. У них достаток, у них хватает денег, у них все, ну все, все нормально. Это начинает сильно раздражать систему, у которой не все нормально. Сильно раздражает систему. И поэтому надо аккуратно. И это было всегда и во всех религиях. То есть религия, которая социальная, она продолжение государства. И поэтому, ну вот как пример, есть хороший фильм, который по реальным событиям называется «Миссия». Видели, наверное, нет? Миссия. Христиане, это орден иезуитов, иезуитов был. Ну, христиане там, это такие, смотришь на тех христиан, это вайшнавы самые настоящие, они, не щадя живота своего, не боясь никаких, приходили к индейцам, говорили, такой Христос, он это все, индейцы там предавались. У них было, у них все это было. И приезжают люди с Ватикана, смотрят. А у них-то там не так, у них-то Бог-то грозный и этот. А там проповедник с одной чашки с этим ест, там, вот это, там нет вот такой структуры, иерархии. Просто пришли солдаты, постреляли всех. Постреляли всех. Миссия. Вот. Это везде. Везде. Как только начинается настоящее что-то, приходят не потому что из зависти, а просто чтобы они не смущали, потому что а вдруг тут еще. У вайшнавов так было. У вайшнавов так было, когда, не буду называть местность, скажу только, это было очень рядом отсюда, очень рядом. Очень рядом. Когда вот есть город, и рядом с городом там как-то дачи там такие. И там такая намахата. Эта намахата начала, и там так все хорошо. И пригласили туда Нираджана с вами Махараджа, и он так и приехал туда, этот Нираджана с вами Махарадж. И там этот президент, они настолько стали большие, он немножко, они отделились. А те городские, они строго по системе, ни радости, ничего, а туда все идут, конкуренция, да. И Махарадж приехал, и президент упал там дандаватый, они там принимали просад, он уехал. Через время просто городские пришли, забрали все до последней чашки. Городские вайшнавы. А вы думаете, кто? Я же говорю, в системе люди портятся, где одно и то же, по правилам. Кто им делает? Потому что в системе. Потому что если ты не можешь, что-то случается, ты не можешь ничего изменить, это должен быть как маркер уже, аккуратно. Ты Бог уже, ты, у тебя уже стало хуже. Понимаете? Не зря это плакала царица Кунти, когда по лесам, там же все, каждый день новое все, да, по лесам ходили. И вот она на троне, все, она говорит, вот уже не так, вот уже будет хуже, да. И причем это было, когда все же достойные люди, да, они же специально не будут плохо править. Итак, во всех сферах преднаслужения, что кто-то подумает, что а вот тут вот свобода не нужна. Вот тут свобода не нужна. Мне кто-то говорил, ну как же в армии? Вот в армии, да, это такая сегодня армия, анекдоты про нее ходят, что там начальство просто тупое, да? Слышали? Начальство тупое, это самое вот распространенное. А потому что начальством руководят кто-то, руководят очень умные люди, но надо тупое начальство, которое просто в войну посылало на убой людей, просто их подставляли и все. На самом деле сражение не выигрывалось таким образом. Партизаны, они начинали думать, они же думали, как выжить, как выиграть, и они, а регулярные войска их просто подставляли и все. Просто как побольше уничтожить народа. Они не работали. Знаете, как было в русской армии командование? Когда решался какой-то вопрос, собирались люди, не было вот такая ставка, там что главный сказал и все, собирались люди и выслушивали самые младшие чины. Дабы, я попробую зацитировать, дабы их не давили авторитетом вот эти высшие чины, потому что те сказали эти раз, и потом выносилось общее мнение. То есть, как структура, потому что она нужна, везде нужна, но если инициатива идет сверху, то есть сверху это геноцид. Если идет снизу, это правильно. Это как же так? Это что ж, Кришна же уже сверху, да? Знание-то идет сверху. Знание идет из сердца, а не сверху. Знание идет из сердца. И когда оно идет из людей, потому что мы забываем простую вещь, что духовная жизнь – это жизнь добровольная. То есть мы добровольцы. И поэтому если… А сверху это какое добровольство? Потом поймешь. Нет. Сознание Кришны начинается с первых шагов. И я должен понимать, что я делаю. И Кришна подскажет. Если как бы я там не зашлаковался своими грехами, Кришна с меня не, Кришна не взыщет с меня, а просто вот прощая, все равно дает знания. Все равно дает знания. И говорит, что я бестолковый. Вот система меня может сделать бестолковой. Вот это может. Я с одной матаджи говорил недавно. И я ей в конце говорю, вот ты мне сейчас изменяешь, ты Кришне сейчас изменяешь со мной. Потому что то, что ты должна получать информацию от Господа, ты получаешь ее от меня. То есть это должно быть дозировано. Но все время быть на, ну, зависеть от окружающих нельзя, потому что Господь и... А? Чего? Да. Это потому что это плохо кончится. Плохо кончится. Ты будешь зависим, а потом человек раз уехал, и что дальше? Самая ценная информация, которую дает духовный учитель, он тебе просто говорит, откуда ее брать. Она всегда под рукой. То есть мы умные, мы сильные, у нас уже все есть, у нас уже все есть. И поэтому я могу быть в системе, но я не должен от нее зависеть. Если завишу от системы, я не имею права там быть. Потому что человек, зависимый от системы, превращается в очень нехорошего, мягко говоря, человека. Он начинает жить, у него элементы садизма проявляются просто. То есть это автоматически. Почему? Что он такой плохой? Нет. Просто отсутствие Господа, отсутствие хорошего. Итак, без свободы не может быть преданного служения. Независимость – неотъемлемое качество бхакти. Пишет с вами, Пурначандра с вами. Независимость – неотъемлемое качество бхакти. Еще раз скажу, вот вы зависли что ли? Независимость – неотъемлемое, понимаете? Неотъемлемое. Бхакти ни от чего не зависит, слышали, да? А это немножко по-другому сказано. Неотъемлемое качество бхакти. Это значит… Если вы предаетесь и при этом зависимы, извините, это не бхакти. Угу. Бхакти. Независимость неотъемлемая. Неотъемлемая, это значит, отнять никто не может. Никто не может. Сам Господь не отымает, а больше никто не может отнять. Независимость. А помните, недавно я читаю, что духовный учитель не является независимым. Помните? Нормально, да? Духовный учитель не является независимым. А что говорит тогда об остальных? Если я являюсь зависимость, где бхакти? Если нет бхакти, где вайшнавы? А если мы не вайшнавы, то мы кто? Да. Кто мы кто? Кто мы кто? Тогда мы находящиеся под оккупацией. Под оккупацией. Но зависимый гуру, это тоже. Зацитирую еще одного этого. Зацитирую этого Фрейда еще раз зацитирую. Я второй раз его цитирую. Иллюзия привлекает нас тем, вот как отличить Маха-майя, Йога-майя, иллюзия, ну имеется в виду Маха-майя, да? Вот это говорит не вайшнав, не знакомый с нашей терминологией, но суть та же. Иллюзия привлекает нас тем, что избавляет от боли и приносит удовольствие. За это не надо сетовать, что когда мы соприкасаемся с реальностью, все это разом разбивается в дребезги. Иллюзия избавляет нас от боли и приносит удовольствие. Я прихожу, там плохо, да и пускай там Господь разрулит, ты вот здесь вот пой. Я поел, попел, и хорошо. Прихожу сюда, там все так же. Еще раз. И однажды там случается коллапс, накопившийся коллапс. Я прихожу и что-то думаю, что Господь решит. Господь тебе подскажет, что тебе сделать. Вот его решение, а делать будешь ты. И тебе надо просто это сделать. И он говорит, я тебя избавлю от всех последствий, и ничего плохого не будет. И у тебя бы дома наладилось. А ты приходишь и просто ничего не делаешь. И ты сталкиваешься с этой вот с реальностью, и у тебя разбивается все в дребезги. Русский народ потихонечку полностью охристианизировали, хотя христианством это назвать нельзя. Настоящие христиане в тайгу сбежали, потому что их преследовали. Вот. И потом наступил коллапс. Просто пришли и всех перерезали. Коллапс. В быту то же самое может наступить. Потому что Господь, когда говорит, он не просто говорит, он говорит приказ к действию. Он говорит, что делать надо просто. Так. Ага, вот. Сейчас. Свобода, несомненно, является матерью всякого прогресса. Это Шрила Бхактивинода Такур пишет, Бхагавата Пурана. Свобода, потому что без прогресса счастья нету. Вот. Вайшнав, который топчется на месте и ждет, когда его, за ним прилетит виман, чтобы на Вайкунху полететь, это не вайшнав. Вайшнав, он прогрессирует, он становится привлекательным, он просто, его нахождение в этом мире становится проповедью. За ним успех, он от успеха никуда. И просторечие называется прогрессирует. Потому что именно прогресс, именно свежие новости привлекает. Если раз сказали, вот он чего-то достиг, завтра об этом еще говорят, послезавтра забыли уже. Ну, привыкли просто и все, ну как мебель. Непрерывный прогресс. И ему сопутствует свобода, несомненно, является матерью всякого прогресса. Святая свобода является движущей силой. О, движущей силой. Где сила? В свободе сила. Если нет этой свободы, сначала начинается здесь. Потом говорят, не, свобода на самом деле, надо вытряхнуть у тебя все с головы, а мы тебе положим вот это сюда. Потому что ученик должен быть глупый, да? Сосуд его должен быть чистый, от всякой скверны очищенный. Вот это вот выучено наизусть, и так это не совсем свобода, мягко говоря, да? А потом, когда я уже физически на себе ощущаю свободу, то, что я говорю сегодня, это практический аспект применения, то, что мы говорим. То есть, чтобы мы не были теоретиками, мы не были теоретическими вайшнавами, потому что там как простая жизнь, там возвышенное мышление. А есть ли у тебя мышление? А если у тебя это простая жизнь? Простая жизнь — это не обязательно рабство. Простая жизнь — это не обязательно нищета. Простая жизнь — это, ну, я доволен этой жизнью должен. Вот тогда она простая. Потому что как только она начинает быть недовольна, вот эти сложности, знаете, зачем эти сложности? Мы не знаем, чем себя развлечь просто, да, и всякие вот бирюльки начинаем вот это придумывать. Потому что я не удовлетворен. Не удовлетворен. Простая жизнь, мне вот так все как раз хватает. Я живу налегке, мне все хватает. Но я в сытости, в здоровье и в чистоте живу. В чистоте, и нравственной в том числе. Вот. А почему? А как можно жить в нравственной чистоте? Я удовлетворен. Если я не удовлетворен, я пойду в эту безнравственность. Просто об никуда деваться. Понимаете? И мы ругаем, вот оно безнравственное. Но вот эта система пирамидальная или какая-то, она загоняет в безнравственность. И там вот самая безнравственность, и она плодит эту безнравственность. Но это была предыдущая лекция, я не буду над этим. Тут просто как аксиома говорится, святая свобода, да, святость. Святость от свободы наступает, но нет принуждения. Если я хочу своего сына, мужа построить, чтобы он стал святым или хотя бы не таким грешным, это не получится. Не получится. Получится от свободы. Потому что он начнет сам думать, у него заговорит совесть, потому что если принуждение есть уже снаружи, то остановки изнутри у него не наступит, потому что оно уже есть. Так он будет сопротивляться из самосохранения. А изнутри он не сможет. Ты не можешь изнутри сопротивляться, да? Как в этом рассказ Чехова был, в ухо человеку залезло какое-то насекомое, и достать нельзя было куда-то там по каналам. Ему казалось, это в середине мозга, и ничего нельзя сделать. Страшно, да? Если было чудовище огромное рядом, можно было что-то сделать. Но если вот внутри тебя начинает, так и это. Движ, который ведет живое существо все выше и выше к вечности и бесконечной любви. Вайшнав должен всегда очень бережно относиться к этому возвышенному и прекрасному дару Бога. Шрила Бхактивинода Тхакур Бхагавата. Свободу надо беречь. Никуда ее отдавать нельзя. Никто не может за тебя что-то решать. Решаешь всегда ты. Что такое решаешь всегда ты? Это значит, Бог тебе подсказывает. Это и есть твое решение. Сам ты от себя ничего не представляешь. Как распорядиться этой свободой можно? Какое вложение? Свобода — это куда я свой ресурс направляю. Мы говорим прогресс, да? Вот написано, не мы говорим, говорит Бхактивинода. Это Бхактивинода Тхакур все говорит. Свобода, несомненно, является матерью всякого прогресса. Если свобода вкладывается в любовь, то она расширяется. Если свобода вкладывается в рабство, но оно не похоже на рабство, но вкладывается, вот там вкладывается сюда, и ты достигнешь просветления, и все, ты, а тебе все хуже, хуже, хуже. Свобода твоя уменьшается, ты не туда вложение сделал, дорогой. Ты становишься рабом. И у человека, который приходит в храм и знакомится с духовной практикой, он от чего приходит? Потому что что-то мало свободы. Он должен прийти, и у него свобода стала больше. Он избавляется от вредных привычек. У него налаживаются отношения. Его начинают на работу везде там приглашать, раньше не мог найти. Ну, Ну, что-то вот по простым вещам, по простым вещам. Потому что свобода — это не абстракция, это конкретно. Это конкретно больше денег, больше здоровья, я востребован. Вот это свобода. Если того, того и нет, а я вот свободен, а это все махамая. Не, извините. Сегодня говорили, что махамая, это оно нас и подвигает к этому все. Это вот, понимаете? И поэтому надо очень бережно относиться к возвышенному прекрасному дару Бога. Вот. И а нам, ну, захватчики хотят эту свободу забрать. И поэтому, если парень влюбляется в девушку, он вроде бы ничего не решает, но посмотрите, насколько он свободнее, он не спит, не ест, а здоровье прибавляется, да, он по балконам начинает лазить, у него появляется столько степеней свободы. Почему? Потому что он свою свободу вложил в любовь. И все. А если оно мне не нравится, как определить? Оно мне должно нравиться. Что значит нравится? Из сердца вот одобрение получается. Я бы вот не против этого. Понимаете? Я не против. Я начинаю это делать. И так и религия. Так и религия. Если она тебе не нравится, беги оттуда. Не потому что может плохая, а может быть там так устроено. Может там уже интервенция произошла какая-то на эту религию. И там уже совсем не та религия. Внешне все правильно. Основой бхакти является свобода. И идущий этим путем тоже должен быть свободен. Никого нельзя заставить следовать бхакти угрозами и притеснениями. Идти по этому пути можно лишь по собственной доброй воле. Лотос бхакти не растет на озере принуждения. Этот цветок растет только в водах свободы. Кришна не пытается Арджуну совершить нужные действия или запугать его. Он не говорит: лучше делай то, что я говорю, Арджуна. Я же Верховный Господь. Если ты не покоришься, я отправлю тебя в ад. Кришна так не делает. Я просто слышал на махатах вот так вот, что эти люди идут в ад, вот идут в ад, надо вот это, ну, такой, знаете, тонкий шантаж, или ой, и в этом есть доля такая, знаете, презрение, я вот уже такой, а ты такой. Есть открытая, есть градация. Есть агрессия, есть такое, и кончается презрением. Презрение, если агрессия, оно так, как гнев. Так, гнев – это ненависть. Вот от гнева, что вот я хочу вот это уничтожить, мне не нравится, до презрения – это одно и то же. Только презрение, оно струится постоянно, это мое уже состояние. А гнев разово, потому что постоянно я не могу, оно опустошает быстро человека. И вот это презрение, он такой весь, такой белый лебедь, А вот этот вот там, он пьяный и все такое, и он от него не отличается. Даже хуже того. Потому что этот замаскированный, а то того видно хотя бы, да? Но чтобы нам на вот это вот... Это не для того, чтобы кого-то обличить, чтобы продиагностировать себя. Не являюсь ли я таким? Вот как сегодня вот Сергей рассказывал, что он как раз про это рассказывал. Он на Шримад-Бхагаватам, да? Он пришел, а там разговаривают только на мате, да, общаются, то есть рабочие, и все. И прошло некоторое время, и он видел, что в этой бригаде любовь стала произрастать. Даже вот это, без всяких там других слов, любовь. Эти люди начали заботиться друг о друге, а сначала он вот так вот. Но потом адаптировался, что он стал тоже на матерном разговаривать? Нет. Мы должны, как же он сказал, я не помню, как он сказал, но он говорит, что махамая нам ступенька для йога-майя. Ее не надо, потому что она тоже служанка Господа, да? И то, что нам не нравится, наша любовь расширяется. Вот я люблю вот столько, а вот это я не люблю, мне это подъезжает. И просто говорит, ты этого просто не любишь. Вот когда я это полюблю, у меня дальше любовь. Дальше любовь. Вот таким образом, вот эти вот ступеньки. То есть не то, что вот уничтожать, а но добровольно. Это основополагающий момент. Сам Шрила Прабхупада всегда следовал этому принципу. И в комментарии к Шримад Бхагаватам 1.6.37 он пишет: «Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа». И очень часто я слышал, что когда люди начинают чувствовать рабство, им говорят, им вменяют: «Ты не смиренен». Нет. Это трансцендентная природа и есть, потому что только в свободе кроются и распустятся все твои хорошие качества, а вот в рабстве они все завянут. И человек дергается интенсивно, и вот это дергание, и он так цедит сквозь зубы, что вроде все так говорят, а что-то у меня сопротивляется, он все-таки Кришну слушается, и его обвиняют в чем? Потому что это трансцендентная природа. Откуда я свою трансцендентную природу знаю? Кто у нас знание, забвение и память? Кришна, да. Любое живое существо стремится обрести полную свободу. Почему? Потому что такова его трансцендентная природа. Наша природа – свобода. Свобода. Но тут же пишется, что вот злоупотребление свободы ведет к деградации, и вайшнав должен всегда очень бережно относиться к прекрасному дару. Что имеется в виду? Что вот дал свободу, и как не... во-первых, нельзя ее отдавать. Нельзя ее отдавать. И нельзя ее неправильно применять. Лучше всего, с моей точки зрения, об этом сказал апостол Павел, о применении свободы. Для свободы вы созданы, братья. Это Галатам, по-моему. Ну, чтобы свобода была ваша не для ублажение плоти, но любовью служите друг другу. Мы созданы для свободы. Ее правильное применение — любовью служите друг другу. То есть, если я буду вкладывать ее в любовь, от этого я не растрачу ее, но умножу. А если я применю, вот освободился, вот отработал и освободился, и для себя эту свободу, то я получаю рабство. Я получаю рабство. Может, рабство от вредных привычек, может, рабство от того, от того. И свобода для неграмотного человека идет как бы в желании отдохнуть. У телевизора или где-то. И потом он без этого не может. Без этого не может. И тогда его мозги оккупируются этим же телевизором, этим же рекламой и все такое. А там редко когда тебе расскажут о том, о твоей трансцендентной природе, да? Навряд ли. Там расскажут о чем-то, о какой-то другой природе. Так. Трансцендентная система. Слово «система». Все в стойку сразу. Система. Как это? Трансцендентная система преданного служения основана на той же свободе. Что это означает? Я уже говорил. Есть система несвободных, есть система свободных. Чем отличается?
И по воле Господа действует свободно.
Проявление свободы называется инициатива. Инициатива снизу. Шрила Прабхупада так и хотел создать эту трансцендентную систему. Вот собрались вайшнавы, вот они воспевают, вот это. Вот они выбрали кого-то. Ну надо же с ними, те тоже выбрали, они соединяются, и так получается там GBC или что-то, вот да. Ну снизу. Вот эта система будет работать, она не будет убивать. Угу. Так. Потерял. Ага. Трансцендентная система преданного служения основана на той же свободе. Даже если человек тщательным образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться. Даже если человек тщательным образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может не развиться. То есть от чего зависит? Не от соблюдения предписаний, а насколько ты свободен. Насколько ты свободен, насколько ты честен, насколько ты бесстрашен. Потому что от этого А это просто благоприятный фон. Таким образом, свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Ведь свобода не может быть преданным служением. Если человек отдает свою свободу Господу, это не означает, что он становится целиком зависимым от Него. Предаться Господу значит обрести полную свободу. Любопытно отметить, что Шрила Прабхупада использует слово «свобода» или «свободный» почти в каждом предложении этого комментария. Это, ну, то, что я зачитал, это 1.6.37 комментарий. И в каждом предложении «свобода», 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 «свобода». Ну, я чувствую, надо сделать перерывчик. Потом дочитаем это. Вот. Итак, чтобы, ну, о чем мы говорили? Независимость и свобода. Без этих вещей нет вообще ничего хорошего. Потому что независимость и свобода — это то, что дар Бога, и вот этот с вами говорит, мы должны это беречь. Мы это беречь, раз. Не отдавать. Не отдавать. Потому что если мы сами не отдадим, неотъемлемое право, неотъемлемое. Но по глупости можно отдать. Отдать. И грех начинается не потому, что человек бегал по лесам и уподоблялся животным. Нет. Грех начинается с того, что я отдаю свою свободу не в те руки. Меня обманули. Лукавый, бес попутал, да? Вот. Человек не был грешный даже, пока он не знал этих правил предписаний. Помните, пока не было правил, грех был мертв. Появилось правило, грех ожил, а я умер. Человек становится грешным после того, как он отдал свою свободу. Отдал свою. Свободный человек не грешный. Свободный человек, он не уголовник. Свободный не уголовник. Сажают тех, которые... И он не знает этих еще правил. И изначально мы все свободные. Нет, нам надо Крым этот пройти, а потом мы там на Вайкунху попадем. А как же дети, извините? Они рождаются, они что, какие-то там гурукулы проходили, что ли? Будьте как дети. Дети, как же? Как же? На Вайкунхе живут, как дети. На Галоке живут, как дети. А как же дети? А как же юношество, которое не очень такое замороченное, они проявляют такие качества, не утерянные, у них еще свободы, запас есть. Я грешен ровно настолько, сколько я разместил свою свободу неизвестно куда. И при этом я думаю, что я отдал ее в правильные вот эти вот, понимаете. Если ее отдал, и она тут же не вернулась мне, вот намного больше, я не туда ее отдал. Свобода не до того, чтобы расстаться с ней, и вот я раб. Я поместил туда свой капитал. Нет, куда ты поместил? У тебя просто его... Это оккупация. Оккупация. Ну, перерыв. Перерыв. Хари Кришна, перерыв.